Я хочу начать с главы Бешалах. Есть там тяжелейшее место, как Моше Рабейну посылает разведчиков разведать святую землю. Кто это были? Были величайшие мужи народа Израиля. Величайшие мужи народа Израиля. И вот эти мужи оговаривали святую землю. И реально возвращаются обратно, уговаривают наш народ взбунтоваться против Всевышнего, против Моше Рабейну, против Всевышнего, и реально повергают весь наш народ в изгнание до прихода Машиаха. Наши мудрецы говорят страшную вещь. В чем был корень этого? Они не хотели потерять свое руководство. И знали, что будет в Эрец-Исраэль, они потеряют свое руководство. Это же нежелание этого. Оно повлияло на то, как они вообще видели Эрец-Исраэль. Тут не речь идет о том, чтобы эти люди были настолько злостные, что они просто врали. Нет. Знаете, есть человеческая тенденциозность, она оказывает влияние подсознательное, как вообще человек видит вещи. У меня есть некоторый жизненный опыт. Можно это увидеть, допросив разных людей, как они видели одну и ту же самую вещь. И потом и понять на этом основании, какая у них есть тенденциозность в этой самой вещи. Более того, даже великий Йошуа бен Нун, который, да, выдержал испытания разведчиков и не оступился в этом, он тоже в одном месте, наши мудрецы поведали нам, что он тоже не удержался в этом. Говорится, что когда надо было отомстить медианам за то, что они соблазнили наш народ и привели к гибели 24 тысяч евреев, которых соблазнили дочери Медьяна и Муава, к разврату, к идолопоклонству, сказал Всевышний Моше Рабейну: отомсти, месть Медьяну, а потом ты уйдешь из этого мира после этого. Моше Рабейну знал, что от исполнения этого наказания Всевышнего зависит его жизнь. Чем быстрее кончит, тем быстрее уйдет. Но он, и поэтому народ Израиля не хотел ему отправлять ему людей на этой войны. А Моше Рабейну четко, ясно, без всякого промедления исполнил то, что было заповедано. И действительно после этого ушел из этого мира. Йошуа бен Нун знал, что его функция в этом мире это звать святую землю. Поэтому он не торопился. Он не торопился. И сказано вот страшная вещь. Из этого он его уменьшила жизнь, его сократилась. И в итоге он не всю землю захватил, то, что он был заповедан. Давайте вещь просто поймем. И тут вещь очень страшная, потому что если такие великие люди, как Йошуа, как разведчики, которые послал Моше Рабейну, и тем более, как Йошуа бен Нун, Иешуа бен Нун, который, да, выдержал это тяжелейшее испытание. Об этом тоже нужно было просить. Как известно, что Моше Рабейну просил Иешуа, чтобы он выдержал это испытание. Я, может быть, он немножко знал, что у него есть такая недостаток, а некоторая тенденциозность, поэтому просил об этом, но это, я не скажу, это 100%, безусловно. То, как говорят, им баразим нафла шелхевед, шелхевед, майя суазовая кир. И такие большие люди не устояли в этом испытании, так, так о чем сейчас с нами говорить? Это тяжелый вопрос. Давайте вещь просто поймем. Эта вещь очень принципиальная. Эти две главы, мы считаем эти главы в очень такое интересное время. Между Шавуот и 17-го Томуза. То есть по времени это время от получения Торы до греха Золотого Тельца. Когда за это время? Я много раз говорил, что Шавуот это было величайшим исправлением греха Адама и Хавы, еще не полным, но было исправлением, когда из-за тенденциозности собственных желаний Адама и Хавы все человечество пало во зло. И когда наш народ на горе Синай заново принял на себя Тору, пригласив на Сева Нишма, будем исполнять и слушать, этим был выпрямлен мир, и началось его исправление. Однако это не кончилось. В особенности, когда наш народ согрешил золотым тельцом и вернулась в нас скверна змея, хотя бы частично, которая нас отклоняет от прямой линии, то мы находимся в постоянной войне против нашей тенденциозности. Давайте просто... Это война. Это война до прихода Машиаха. Каждого из нас в отдельности, все наше в целом. Это, по большому счету, это величайшая война исправить ту кривизну, которая до дурное начало побудила человека в момент его творения. Тоже сказано в Коэлете, что Всевышний сделал человека прямым, они начали делать расчеты. Мы все называемся Бне Яков, Бне Исраэль. Известно, что Исраэль еще называется Ишерун. И наши праотцы, Авраам, Исаак, Яков, все вместе называются Ешорим, прямые. И Яков в особенности называется, одно из имен его это Ешурун, слово Ешар. Нам, от нас требуется... Это постоянная работа, быть сыновьями Якова, всех наших праотцов, и бороться всеми силами против всего того, что нас склоняет от прямой линии. Что такое прямая линия? Это по какой геометрии? Геометрия Евклида или Лобачевского? Прямая линия. Как это считается? Что такое прямая линия? Есть у морали определение этого. Когда человек живет потому, как он обязан жить, то есть он вынужден так поступать, он так и хочет, то, что это не подчинение его желаний полное. Он сам хочет делать то, что он обязан делать перед Всевышним, то, что его Тора обязывает. Когда человек ищет то, что он обязан, то это поиск прямой линии. То есть это, по большому счету, самая широкая и глубокая война всего человечества А точнее, для того, кто вообще пошел на войну, а не давно пленен злым началом. А когда человек ставит во главу всего поиск воли Творца, без учета собственных выгод, собственных соображений, как мне это выгодно или невыгодно. Вот есть такая мицва, а мне это выгодно или нет? И давайте просто поймем, это не происходит, так сказать, таким ясным словом. Человек, который сказал вещи ясно, то ему немножко есть какие-то капли богобоязненности, он скажет, нет, надо идти, конечно, то, что называется Творцом. Но это происходит, так сказать, в глубинах подсознания. Когда то, что я хочу, становится большой мицвой, то, что мне невыгодно, становится не мицвой, а наоборот. И это требует от нас большой работы над собой. Я хочу сейчас немножко объяснить эту тему на основании главы Баалойсха. Есть в начале главы Баалойсха заповедь Меноры. Не знаю, заметили вы или нет, но надо заметить это, что когда мы читаем главы, часть главы Насо и начало Баалойсха, мы читаем это в Хануку. И вот восьмой день Хануки мы объединяем, читаем вместе, читаем конец главы Насо и начало Баалойсха, конец жертвоприношений глав колен и зажигание миноры, тема миноры. Я хочу еще одно объяснить, что касается миноры. Известны слова Раббана, что это место, Всевышний пишет уже в этом Раши, что получил заповедь миноры Аарон, так как он ощущался, он как-то был, он не удостоился быть участником жертвоприношения Несиим, глав колен, и поэтому Всевышний сказал, что те готовы нечто больше. И спрашивает Роман, почему это больше? Почему, в чем еще была проблема Аарона? Он постоянно был жертвой в храме. И Трамбан, что в этом миноре есть намек даже на Ханукью, который зажгли, и до сих пор в нашем народе Маковей. Заповедь зажигать Ханукью в Хануку. Есть тут очень глубокая связь между этими вещами. Известны слова великого Нацива, последнего великого, последнего великого главы Ишивы Воложин, автор книги Макдовал, пишет в нескольких местах, что в храме было два предмета, которые связаны с Торой. Это был Арон Брит, там находились скрижали Завета и Тора в Святой Святых. Это было, и на этом Ароне вокруг было такое, как подобно, венец, как корона. Штраши, это был намек на корону Торы. Кроме того, связанным с Торой была минора. Как сказано в Сагдвабатра, что тот, кто хочет удостоиться мудрости, пусть немножко, когда он молится, чуть-чуть сдвинется, повернет голову в сторону юга, потому что на юге была минора. И объясняет Нациф, что письменная Тора и устное предание, которое получили, как Алоха на Моше Синай, которое получили Моше на горе Синай, это все связано с тем, что было в Святой Святых. А то, что мудрецы Торы дано им право и сила вводить новые законы на основании того, что получено, достигать большего понимания в том, что уже дано. Все, что касается с развитием устной Торы, это в силу миноры. То есть, по большому счету, если мы вдумаемся, единственное место, где горел не просто огонь, а свет, свет, светильники, это была менура. И есть об этом мидраш, мидраш в нашей главе Балойсха, что как бы Всевышний сказал нашему народу, а сейчас вы мне посвятите. Вопрос, как скажем, мы тебе будем светить, весь свет от тебя. Ну, все-таки есть некоторые аспекты, называется, вы не посвятите. Что это означает в самом простом понимании? Всевышний дал нам возможность принести в мир свет Творца. Это то, что наша доля в этом, это в том, что мы трудимся над Торой, над устной Торой и постигаем новые законы, новые выводы, новые аспекты, которые в Торе заложены, но они не видны, их надо выявить. Это тот труд Торы, о котором много раз говорили, это та браха, когда если божат бахакойсой, и бахакойсой телеху, если будет трудиться на Торе, то еще всех благословлений. Это вот труд над Торой, он приводил к свету Торы, сила этого света, это было связано с менорой. То же самое касается, между прочим, и силы приблизить наших братьев и самих себя к Торе. Сказано, что Морше Батойро, Махзир Лемутов, свет в Торе, он приводит человека к добру. Это сам Морше Батойро, он раскрывался, в частности, через менору. Через менору. И этот свет Торы, так же как Ханукия, менора, она спрятана. То есть говорят, что последняя менора, она находится до сих пор в Ватикане. То есть, по крайней мере, на картине Триумфальной арки Тита. Там нарисована менора, которую римляне как бы привезли из Иерусалима в Рим. Вот. Это находится у них. А вот свет Торы все-таки остается у нас. Но даже если нет меноры, мы можем, трудясь над Торой, нести в мир свет Торы. Я хочу просто подчеркнуть одну принципиальную вещь. Насколько у человека есть внутри больше свет Торы он нас направляет и наставляет идти прямой дороге. То есть это, я не говорю, что, поймите, я не говорю, что война кончается. Война не кончается. Наше дурное начало всегда пытается нас двинуть направо, налево, назад, вперед. Главное, чтобы дошли до воли Творца. Но есть против этого великое оружие, это ясное понимание Торы. Об этом пишет Рамхал, что там, где есть ясное понимание вещей, там нет силы дурного начала. Дурное начало может проявиться в том месте, где есть неясности, непонятно. Поэтому, понимаете, я не утверждаю, что изучением Торы мы решим все проблемы. Это не так. Но, по крайней мере, мы ограничим и отдалим от себя влияние дурного начала. То есть, давайте скажу такую вещь. Я объясню нам на каком простом медицинском примере. У человека есть, не дай Бог, опухоль. Просто где она есть? Может быть ситуация, когда есть только на пальце. Ну, да, может, палец нужно ампутировать. Но он в целом, он жив. А если, дай Бог, ситуация, когда опухоль затронула жизненно важные части, которые уже нельзя ампутировать. А тем более, не дай Бог, когда есть у человека, он весь полон метастазов, не дай Бог. Знаете, наше дурное начало это страшнейшая опухоль. Вот наше ясное понимание знания, оно как бы сдвигает его. Есть места, которые мы можем от него спасти. Поэтому мы не можем от него полностью избавиться. И даже если мы не видим, что мы можем, мы стараемся себя вернуться полностью к святому человеку, подобному Адаму до греха. Но у нас есть необходимость этого, во-первых, хотеть и работать над этим. Если мы этого хотим, если мы работаем над этим, нам обещана помощь в этом. И более того, есть у Рамбама замечательные слова, очень известные слова в Рамбаме, «Алахот Шмита Ваевель». Там Рамбам пишет, что если человек посвящает себя служению Творца и ведет себя прямо, как его создал Всевышний, и Рамой Шапир объяснял, что ведет себя так, как полагалось бы Адаму, как повел себя Адам до греха, то ему обещано полный выход из проклятия, плоти лица подъедет свой хлеб, что Всевышний обеспечит его пропитание, и Всевышний мог учиться, и творит Всевышний. То есть тут, в этом месте, Рамбам нам объясняет, что мы, да, можем выйти из власти зла, из власти этого искривления, то зависит от нас самих, хешбойны с рабим, многих расчетов. Эта сила, понимаете, это сила нашего народа вернуться к прямой дороге, это сила, которую мы получили Тор. Мало того, что мы Тору получили на горе Синай. Надо свет Торы, чтобы он в нас горел. Мы сейчас не можем сжечь минору, но мы можем зажечь самих себя, чтобы свет Торы стал частью нас самих. То есть это требует нас, безусловно, работы. Трудиться над Торой, исполнять Тору. И когда мы трудимся, то исполняем Тору, это освещает нас. Кстати говоря, напомним себе, Гмара Масехет Ктубот, что именно то, что дает нам, есть еще другие способы, но не менее того, то, что дает нам воскресение, оживление мертвых. Там сказано, что удивительная вещь, что тот-то называется Миштамеш Бора Тойро, тот, кто как бы пользуется светом Торы, свет Торы его оживляет. А тот, кто нет, то нет. Тут там тоже говорится именно свет Торы. То есть мы сегодня не можем зажечь минору. Мы можем зажечь самих себя. Трудом на Торы, желанием Тору знать, исполнить. Действительно, это наш удел каждого из нас. Быть частью величайшего исправления человечества, выхода от греха Адама и Хавы к приходу Машиаха, это выпрямить в первую очередь самих себя. Сила этого – это именно в силу света Торы. Однако света Торы этого мало. Есть еще одна вещь. Есть известное место в Мишле, Нер Мицва, Мицва, заповедь, это светильник, Тора Ор, Тора – это свет, Дерехаим, путь жизни, Тохот Мусар, Тохот Мусар имеется в виду принять на себя, ну, человек изучает сейчас, Мусар – это не обязательно книга Мусара, просто Мусар – это когда у человека всевозможные неприятности, как он воспринимает, как то, что пришел к Всевышнему, чтобы его исправить, это его выпрямляет, это исправляет его путь. То же самое Тохат Мусар, когда человек, постигая истории, что в чем-то он оступился, он возвращается на прямую линию. Есть книга, которая называется Сефер Йошер. Сефер Йошер – это книга прямоты. Книга прямоты. Это книга прямоты. Смысл ее, что когда мы занимаемся Торой и относимся к этому серьезно, учимся, чтобы исполнить нашу святую Тору, то эта Тора нас исправляет. Однако этого мало. Все это очень хорошо, но необходимо также мусар, отчет перед собой, как мы живем. И тут очень опасно заняться самообманом. Человеку его тенденциозность может его, и когда он учит мусар, увильнуть от мусара и себя оправдать. Какое средство против этого? Но хорошо поработать до этого над прямотой понимания Торы. Да, ему труднее, по крайней мере, будет себя обмануть. И кроме того, требуется истинная молитва, удостоиться то, что называется Дерех Яшера. Дерех Яшера. И, как известно, наш великий учитель Рамхал, его величайшую книгу, которая начинается с самого начального уровня человека, кончается гнуши, святость, которая уже на этом уровне получает возможность оживлять мертвых. Он назвал ее Месиатой Шарим, путь прямых. И вот путь прямых – это путь исправления человека после греха Адама, после греха Золотого Тельца. Это путь для каждого из нас, и нам надо тут много работать, и много просить Всевышнего помощи, что сами мы исправляемся. Всего хорошего.